Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы находимся в Государственном историческом музее на временной выставке «Обретение». Рядом со мной образ Богоматери Толкской середины XVIII века. Об этой и о других иконах в нашем сегодняшнем выпуске.
Ярославль – город огромного количества храмов и святынь. Это купеческий город. Для него характерно то, что многие купеческие гильдии строили свои храмы. Храмы строили прихожанами каких-то определенных городских кварталов. Обилие храмов было невероятным. Очень много, конечно, было утрачено, но многое сохранилось в Ярославле. Среди самых чтимых святынь была икона Богоматери Толкской. Это древнейшая, прославившаяся, чудотворная икона ярославских земель. История ее такова. По преданию, которое было записано довольно-таки поздно, уже в XVI веке, на берегу реки Толги остановился один из епископов, в разных источниках по-разному называется его имя, и ночью ему было видение. Он по нерукотворному мосту перешел на другой берег реки, там обрел икону, помолился и вернулся, но при этом забыл свой посох. На следующее утро он вместе уже со своей свитой отправляется к тому месту, где ночью он побывал, обретается и икона, и посох. Совершается молебен, а затем со временем строится церковь, потом монастырь, потом в этот монастырь в XVI веке приезжает Грозный, в общем, становится один из самых посещаемых и чтимых монастырей ярославских земель. Толская икона была едва ли не в каждом доме у ярославцев. В XVIII веке мы это можем заметить не только по Толской, но и по другим богородичным святыням. Начинается массовое написание икон. Это касается и Тихвинской, которую мы здесь тоже сможем увидеть, и Федоровской Богоматери. И вот здесь перед нами один из таких замечательных образов XVIII века, который написан был в 1744 году. Это замечательно, что икона имеет год своего написания, то, что на ней сохранилась дата, потому что позволяет относиться к ней как к некоему такому образцу и датировать в основном недатированные и неподписные иконы более точно. Но вы видите, что это образ Богоматери, как у нас это называлось, умиление Елиуса. Что интересно, что аналогичный иконографии образ известен, но только там Богоматерь с младенцем на престоле изображены. Это икона XIII века. Находится она в Третьяковской галерее. А та икона, которая прославилась, она поясная та же, как и эта. Вот то, что мы видим, в иконе повторяется очень точная иконография. А та икона, которая прославилась как чудотворная, она уже несколько более поздняя. Она уже вот XIV века. Вот. Но помимо икон Богоматери, безусловно, один из самых чтимых образов и, соответственно, огромное количество храмов были посвященных святителю Николаю. Конечно, мы не можем пройти мимо замечательного образа святителя Николая, который здесь висит на очень почетном и заметном месте в этой экспозиции. Святитель Николай – один из самых почитаемых святых на Руси, это, в общем-то, всем известно. В редком доме не было иконы святителя Николая. В каждом городе был, как правило, не один престол, посвящен этому святому. А уж если говорить про Ярославль, там было, конечно, много храмов и престолов, посвященных Николе Чудотворцу. Что касается иконографии, то она одна из наиболее разработанных. Огромное количество икон сохранилось, и в каждом музее, в каждом частном собрании обязательно тоже есть икона святителя Николая. Но иконография, конечно, развивалась, и, соответственно, то, что мы здесь видим, это памятник уже конца XVII века, и, соответственно, мы здесь видим черты, характерные для иконописи этого времени. Вот если говорить про иконографию, то на груди мы видим панагию. Вот такие панагии стали изображаться именно во второй половине XVII века. Но в целом это вот традиционная иконография. Ну, конечно, здесь в Ярославле были и еще другие святые. И вот что для Ярославля характерно, очень почитаемы здесь были князья ярославские, каждый из которых имеет очень интересную свою историю. Первые святые по времени их жизни – это святые благоверные князья Василий и Константин Ярославские. Василий и Константин Ярославские жили в XIII веке. Отец их погиб в битве с татарами. А позднее один из этих князей также погибает в битве с захватчиками. Можно сказать, что их жизни известно немного, но тем не менее как бы в истории сохранилось представление о том, что они были милостивы, нестяжательны, любили своих ярославцев. Вот. И поэтому, когда в 1501 году были обнаружены их мощи, то почитание возникло практически сразу же. Значит, 1501 год – это пожар, это разрушение Успенского собора. В 1504 году собор строится, и на поклонение мощам в Ярославль приезжает Иван III. И далее эти святые становятся очень чтимыми, и при любых обстоятельствах ярославцы шли к своим вот этим вот родным святыням, к мощам ярославских благоверных князей Василия и Константина. Здесь они изображены вместе с князем Владимиром. Князь Владимир – равноапостольный креститель Руси, и одновременно это один из их предков. И вы видите икону, на которой изображены три князя. Причем один князь – это Федор, отец, он в схимническом облачении, он перед своей кончиной принял схиму, и два его сына – Давид и Константин. Эти князья жили позднее, чем Василий и Константин, о которых мы только что говорили. Более того, Федор был женат на дочери одного из них. История здесь такова. Ярославская династия пресеклась. И тогда был приглашен смоленский князь, он в тот момент был можайским, Федор, для того, чтобы эту династию поддержать. И он должен был стать и стал мужем дочери ярославского князя. Времена были очень трудные, и в течение целых 10 лет Федор был в Золотой Орде. За это время умерла его жена. Сын, который успел родиться, стал князем, а при нем, малолетнем ребенке, теща Федора была правительницей. Затем умирает и Михаил, юный князь. И вот тогда Федор возвращается, но возвращается он не просто так, а с помощью татар на свое княжение. Может быть, вот именно об этом говорил Федор, когда перед смертью, приняв схиму, просил у ярославцев прощения. Но, вернувшись в Ярославль, он сделал очень много для того, чтобы жизнь была в городе счастливая, богатая, и при его жизни не было татарских набегов. Подробности о жизни его детей, в общем-то, практически отсутствуют. Но когда было обретено захоронение князя, то увидели, что он очень высокий, большой, в схиме лежит в гробнице, а дети лежат как бы в пазухах, то есть намного меньше. И вот эта вот традиция изображать маленькими Давида и Константина рядом с очень высоким Федором, она, собственно, идет от того, как были обретены их мощи. Произошло это в середине 15 века, и надо сказать, что не все отнеслись из священноначалия к этому как к серьезному факту. После этого, как рассказывает житие, начались у них большие неприятности со здоровьем, и все. Это, так сказать, послужило уже окончательным толчком к тому, чтобы эти князья были канонизированы. Надо сказать, что эти князья были захоронены в Спасском монастыре, и после Федора в течение многих десятилетий захоронения князей были именно в Спасском монастыре. А святые, о которых мы говорили раньше, напомню, что это был Успенский собор. И вот что интересно, смутное время, кому обращаются ярославцы за помощью, за поддержкой? Перед тем, как отправляться в Москву, ополчение под руководством Минина и Пожарского, оно, находясь в Ярославле, начинает свой путь на Москву, которая в это время захвачена поляками, начинает с молебнов у святых благоверных князей в Успенском соборе и в Спас-Преображенском соборе. Так что ярославские святыни, они были всегда рядом с ярославцами, обращались с просьбами к благоверным князьям, к Богоматери через ее иконы, и, видимо, получали помощь, потому что это длилось многие столетия, и надо сказать, что и сейчас эти святыни, они дороги и ярославцам, и нашим соотечественникам.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с выставки «Обретения». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.